כתבי רבש כרך א',
פרווי תום רבשה, סטטיה הוואז'נסטי טווארישי.
בעניין חשיבות החברים הנמצאים
בתוך החברה. То, что касается важности товарищей, находящихся в обществе, как их оценивать? То есть, какую важность каждый должен придавать товарищу? Разум обязывает к тому, что если человек видит товарища, находящимся на более низкой, чем он, ступени, тогда он хочет научить его, как вести себя, проявляя лучшие качества, чем есть у него. В таком случае он не может быть ему товарищем, но он может принимать его как ученика, но не товарища. И если же человек видит товарища, стоящим на более высокой, чем он, ступени, и видит, что может поучиться у него хорошим качеством, в таком случае тот может быть его учителем, равом, а не товарищем. Следовательно, именно в то время, когда человек видит товарища, стоящим на одной с ним ступени, тогда он может принимать его как товарища и объединиться с ним. Потому что понятие товарища означает, что оба они находятся в одном состоянии.
Есть вопрос, пожалуйста.
Как то, что сказал здесь Рабаш, складывается с тем, что мы сказали, что однажды я должен больше товарища, однажды меньше.
Рабаш говорит просто, нужно объединиться, и объединение возможно только с равными друг другу. Как я достигаю равенства, и тогда происходит контакт между нами. А я отношусь к тебе то как маленький, то как большой. И исходя из этого, если я действую и в этом изо всех своих сил, тогда я выхожу на уровень, на равный уровень. И нет ничего другого. В духовном нет у нас никакой возможности удержаться. Мы не знаем, что такое вверх, вниз, что значит условие быть равным всем, право, лево. Нет, ты находишься в пространстве. И поэтому ты должен начинать действовать только исходя из себя. Поэтому я не знаю, кто он такой, товарищ, больше, меньше. Откуда у меня есть такие кили? Но я знаю, что я изо всех своих сил отношусь к нему, как я большой во всем, а он ноль. Но большой я могу влиять на него, обучать его, давать ему примеры, заботиться о нем так во всем, как старший, как взрослый, делает все относительно маленького, младшего. И я властвую в том, что я делаю что-то относительно него. А потом, наоборот, я готов быть маленьким, готов слушать, готов делать все, что буквально исходит от него. Я в себе выстраиваю эти ступени, вот эти две точки. И если я обеими действую в равной степени изо всех своих сил, то в итоге я выхожу относительно него на равный уровень. Вы должны понять, у нас, допустим, человека бросают куда-то там в космос. Право, лево, вверх, вниз. Ничего нет. Назад, вперед. Нет, только относительно себя он может это измерять. Но это относительно себя, а относительно пространства, что происходит. Он начинает себя, изнутри себя, начинает вот эти измерения и выстраивает карту, где находится все, ориентиры. Так, так делают. По-другому нельзя. В свойствах мы ничего не понимаем, в отношениях тоже. Между нами в отдаче, в отдаче. Равенство. Я даже не знаю, что такое равенство. Никто не знает. Попробуйте это. Слышь, Акока? Поговори с женой своей. То ты наверху, то ты внизу. Смотри. Да.
Хорошо, мы знаем всегда преимущество света из тьмы. Но он говорит здесь как раз в то время, когда он видит, что его товарищ находится на одной ступени с ним, тогда он может его принимать в качестве товарища и обменяться с ним. Товарищ означает, что оба в одном состоянии.
Да, что вы действуете так один относительно другого. Я не только я один, но и он. Я говорю о своей работе, но все должны работать таким образом, и тогда каждый в итоге выводит себя на средний уровень, и тогда они равны, тогда соединяются.
И то, что он говорит, что когда он видит товарища, находящегося с ним на одной ступени, что он имеет в виду именно это, на одной ступени с ним, когда мы все время...
Да, когда работаем в двух плоскостях, и, конечно же, ты работаешь на своем уровне и в отдаче и получении, в такой толерантности, а я, допустим, намного больше. Неважно, нет никакой разницы. Все равны, потому что мы никогда и относительно и свойств, и желаний, и мыслей, мы никогда не равны. Но только лишь таким образом каждый относительно равен другим. Относительно. Потому что главное для нас — это что каждый хочет быть равным. Из того, что есть у него внутри, что есть у него внутри, никто не может знать. Что?
Вы можете еще раз описать две крайности этой шкалы? Что называется, когда я большой и маленький вот на этих
крайностях? Когда я большой, я отношусь к нему как творец, когда я маленький. Все, что есть в нем, все, что будет в нем, все, что он, все зависит от меня. Я определяю, это как большой. То есть дать ему все, что возможно. Понимание, постижение, ответственность, уверенность, заботу. Все. Это с одной стороны. Мое отношение должно быть таким. С другой стороны, наоборот. Я готов получить от него все. Я вижу, что он большой. Мы в этом начинаем калибровку. Нашу калибровку в состоянии, в котором мы не знаем, где мы находимся. Да.
Когда вы сказали «он» — это товарищ, это десятка, это группа, что значит «он»? Это отношение между мной и кем?
Я не понимаю, между мной и кем. Я не знаю, между кем или чем. Я знаю, что передо мной находится образ человека, и я отношусь к нему с двух этих сторон.
Еще раз. К товарищу, к группе, к десятке.
К товарищу. Рабаш здесь говорит о товарище. Потом говорим дальше. Давайте почитаем. Я вижу, что вы слишком умные. Мы еще не учили это.
Третий абзац. Следовательно, именно в то время, когда человек видит товарища, стоящим на одной ступени с ним, тогда он может принимать его как товарища и объединиться с ним. Потому что понятие товарища значит, что оба они находятся в одном состоянии. И к этому обязывает логика. То есть у них есть сходные мнения, и поэтому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя этой цели, которой оба хотят достичь.
Здесь нужно уточнить. Никогда они на самом деле не могут себя привести к одному уровню. То же желание, то же намерение. Никто не знает, каждый раз это изменяется. Рабаш говорит буквально наверху и внизу. Так ты относишься к товарищам, и в итоге ты достигнешь равного знаменателя.
Подобно двум товарищам со сходными мнениями, которые вместе ведут какое-нибудь дело, чтобы это дело приносило им прибыль. И при таком порядке оба они чувствуют, что у них есть равные силы. В отличие от этого, если один из них чувствует, что он талантливее другого, или не хочет принимать его, чтобы они были партнерами на равных, а вместо этого они участвуют в деле на паях, то есть сообразно силам и достоинствам, которыми один превосходит другого. Тогда дело сводится к третьей или к четверти, и тогда нельзя сказать, что оба они равны в этом деле.
Но снова, такого никогда не может быть. Один дает какие-то идеи, другой какие-то чувства, третий какое-то мастерство, он знает, о чем идет речь, а четвертый — деньги, то, чего нету у первого, скажем. Нет никогда равенства. Если бы оба были равны, то это было бы одним. А мы говорим о том, насколько каждый относительно вкладывает относительно другого. И никогда мы не можем измерить это в тех же измерениях, в количестве знаний, чувств, денег, силы. Не можем. Ну, продолжай.
В отличие от этого, при товарищеской любви, когда товарищи объединяются, чтобы между ними царило единство, это означает как раз, что оба они равны. Это и называется единством. Например, если они вместе ведут дело и решают, что прибыль не будет делиться поровну, то называется ли это единством? Однако же, разумеется, любое дело, вытекающее из товарищеской любви, должно вестись так, чтобы вся прибыль, которую принесет товарищеская любовь, сопровождалась равным контролем над их имуществом. Пускай ничего не проводят тайком, не скрывают этот от этого, а тот от этого, а напротив, пускай все будет в любви, дружелюбии, правдиво и мирно.
То есть здесь мы говорим о взаимовключении. Если они включаются друг в друга таким образом, что нет между ними различий, и уже не ведут разные счеты, само единство, оно обязывает к равенству.
Однако в статье «Дарование Торы» сказано следующее. Два условия действуют на пути к возвышению. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку окружения в повышенной мере. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. И чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью возвышения от всех, поскольку не может большое получать от малого, и тем более воодушевляться его речами, но лишь малый воодушевляется от того, что ценно для большого. А согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища, как будто он величайший человек в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него, как если бы оно было великим в должной мере, поскольку качество важнее количества. Из вышесказанного следует, что товарищеская любовь, принцип помощи ближнему, означает, что достаточно, если каждый поддерживает товарища, как находящегося с ним на одной ступени. Но поскольку каждый должен учиться у товарища, существует взаимоотношение учителя и ученика, поэтому человек должен считать товарища большим, чем он сам. Но как можно считать товарища большим?
Давайте мы спросим пока. Зададим простой вопрос. Каждый должен хорошо подумать. Почему я не принимаю эти вещи серьезно? В глубине сердца. То, что говорит Рабаш. Почему я отношусь к ним как, ну, каким-то нравоучением? Так мама мне говорила, воспитательница в детском саду, потом учительница в школе и так далее. Все говорят мне что-то такое. Почему я эти вещи не воспринимаю как необходимое для достижения духовного, для раскрытия Творца? Это то, что я чувствую сейчас, что все относятся к этому как к какому-то легкому чтению, чтиву. То маленький, то большой. Ой, очень так правильно и красиво он говорит. Эта статья такая психологическая. Почему это не пробивает сердце? Почему меня это не пробивает в чувство, чтобы я сделал это и все, а все остальное просто бы стало как чем-то ненужным?
Ну?
Отвечайте, каждый. Почему он не воспринимает это со всей серьезностью, с которой это написано?
Прежде всего, бывает время, когда мы эти вещи принимаем со всей серьезностью и впечатляемся от них, а также пытаемся выполнить их. А есть время, когда снова эгоизм прорывается, мы получаем дополнительные желания и пренебрегаем. Находимся мы в двух этих состояниях, но важнее всего, что если будет у нас величая цель, величие Творца между нами, и это будет все время присутствовать в наших сердцах, величие Творца, то
мы, я, надутый гордец, лучше, чем все остальные, поэтому сейчас меня эти слова не трогают. Но если бы действительно это было важно, было бы важность товарищей, то я бы понял, что моя жизнь зависит от этого принципа, и я бы действительно прочувствовал это.
И этот принцип — это как раз семинар, когда ты волнуешься от этого, чтобы было у всех величие и важность. И через минуту, когда я передам микрофон, я стану самым маленьким. Я только хочу всех видеть в этом величии. Это зависит только от силы нашего объединения. И Рав хочет большего объединения, чтобы мы в это вложили.
У меня нет кли, чтобы принять эти вещи ни в разуме, ни в сердце. Если бы я все время был сосредоточен на построении кли, то я мог бы что-то почувствовать в сердце, а я стараюсь в своем желании получить это и реализовать, но это не получается.
Понятно, во всех статьях Рабаша, во всем, что я читал и видел, именно эти предложения, отношения между товарищами, это то, что напрямую направлено против эгоизма, вот именно точности. И мы готовы слушать обо всем другом, а сферот, распространение, все, что хотите, но только не это. Услышать мы можем, но реализовать мы сразу же убегаем. Но именно с этого начинается духовное.
Да, нет нужды в этом. Мы есть необходимость чувствовать себя лекторами, приходить и учить других, но человек должен приучать себя работать с товарищами, и только наше общее усилие между нами начнет выстраивать отношения между нами как маленький и большой. Мне не хватает усилия, чтобы быть как вы. И тогда у меня возникнет потребность в этом.
Да, как-то услышать это от Рабаша в этот момент, это тебя волнует, а потом, когда ты приходишь к реализации, это далеко от тебя, как световые годы.
Что может помочь нам эти вещи воспринимать серьезно, со всей серьезностью, как необходимые к реализации, к действию. Мы стоим перед стеной здесь, помеха, которая не дает нам принять это как обязательно, это как жизнь или смерть. Как мы можем привести себя к состоянию, когда, что бы ни было, я обязан Не откладывайте это на завтра, на послезавтра, на следующий раз, да, не страшно. Скоро мы перейдем к чему-то другому, будем учить что-то, как будто бы это не относится ко мне, к тому состоянию, которое я так хочу достичь. Как я могу разбить это равнодушие, эту непробиваемость?
Это может быть в двух формах взаимоключения, или с помощью страданий, когда человек начинает чувствовать себя на самом деле маленьким, или же мы, в конце концов, с помощью десятки научимся пользоваться десяткой, не просто так сидеть, как на уроке, а и учились друг у друга утреннему уроку. Это все хорошо, но научились играть по-настоящему в эти принципы Рабаша.
Я могу сказать о себе. Мне нужно от вас, чтобы вы в моем сердце, в моем разуме просто заложили о том, что пишет Раба, что нет ничего другого в реальности. А то, что во мне находится, это ложь. И насколько вы сможете одеть на меня эту модель, это будет моим образом жизни, и я смогу тогда вернуть вам то же самое.
И я почувствовал, что в первом вопросе Рава, что мое сердце сжимается, и я чувствую, что я просто буквально бросаю ему это в лицо, пренебрегаю Рабашем, потому что нет у нас важности и величия Рава, наших учителей и Творца. То есть нет у нас постоянной работы над величием Творца через его представителей, которые ведут нас к нему. Мы знаем это по себе.
Как мы практически можем пробить это равнодушие между нами, которое не дает нам принять эти вещи, о которых нам рассказывает Рабаш, как группа, окружение воздействует на меня, чтобы я наконец почувствовал, что это лекарство, что если я получаю это, тогда я живу. Иначе я мертв. Как мне? Как я обязываю окружение, чтобы относиться к этому со сверхсерьезностью, так что нет ничего важнее этого. Я больше не способен, я не могу. Я всегда убегаю от этого, я всегда буду как такой, не имеющий направления, я всегда буду каким-то образом так прикрывать какие-то вещи, чтобы было легче, удобней. Всегда буду искать что-то. Но как группа может меня в каждом состоянии удерживать и дать мне эту тревогу, это если я не принимаю эти условия, то я просто как осужденный на смерть. Как мы выстраиваем такое окружение? И это не проблема, потому что если я выстраиваю что-то снаружи, я способен, я могу. То, что потом внешне уже воздействует тогда на меня, у меня уже нет выбора, я уже изменяюсь. Сам на себя не могу сделать, но если это через что-то, то да. Как мы создаем окружение, которое потом повлияет на меня, чтобы я просто был так вот относился очень важно к этим вещам.
Мы должны выстроить очень сильное ощущение, когда каждое мгновение — это возможность реализации. Если мы этого не используем, все, что мы откладываем на завтра, это завтра можно, это просто Это просто беда, потому что когда я сижу здесь и чувствую, что сердце — это пластик, и оно не горит, и просто начать плакать, чтобы сердце начало биться.
Мы сейчас на уроке сидим и находимся под масахом Рава и под воздействием света, возвращающего к источнику, и все это кажется сейчас важным. Мы здесь видим буквально законы перед нами, совершенство. Но как только мы выходим наружу, собираемся, мы видим, что все эти советы Рабаша, они куда-то исчезают. Может быть, мы немножко стараемся как-то их соблюдать, но большую часть времени мы их пренебрегаем ими и не видим в упор. Нужно воевать, каждый должен воевать за то, чтобы выполнять совет Рабаша, и это важнее, чем все, что мы будем делать или будем говорить на какую-то тему. Неважно, что бы мы ни обсуждали, как мы можем в виде круга, не то что даже когда мы находимся здесь, а как мы можем выполнять эти рекомендации, чтобы не воевать за выполнение этих советов, а просто реализовывать их. Потому что без этого жаль потраченного времени.
Я всегда впечатляюсь от того, как я вижу, как мой ребенок воспринимает все от меня, любое слово, поведение, сразу же перенимает от меня. Это меня всегда впечатляет. И то, что я говорю, то, что я могу обязаться на словах, но важно, чтобы в деле выстроить окружение, беспокоиться о каждом, о вас, чтобы каждый сидел на уроке и имел свои обязанности. И я думаю, что в итоге сердце пробудится.
Я согласен.
Как мы можем обязать себя в десятке, чтобы каждый из нас беспокоился о большом беспокойстве выполнения правил группы? Это понятно? Вперед.
Как Дуди хорошо показал нам на личном примере, и в том, что вместе мы будем поднимать это между нами.
Может быть, каждый скажет предложение, в чем он обязывается перед теми товарищами, которые сидят перед ним, но очень серьезно, от всего сердца.
Я обязуюсь на каждой нашей встрече прилагать большие усилия, чтобы вы почувствовали, насколько вы велики и насколько вы особенны в моих глазах.
И я обязуюсь не обращать внимания на чувства и сопротивления, возникающие во мне, но просто держаться решения десятки без того, чтобы делать то, что мне хочется делать.
Я обязуюсь приложить максимальные усилия, чтобы быть в слиянии с вами, прилепиться к вам и всегда давать вам важность цели, что бы я ни чувствовал в этот момент.
Я обязуюсь делать все усилия, чтобы выбросить себя из ощущения самого себя и беспокоиться о вас, и беспокоиться о том, чтобы каждый из товарищей выполнял эту работу на своем личном уровне.
אני מתחייב להתפלל ולבקש מהבורא שיעשה עליי תיקון כזה שבאמת אני החלק האינטגרלי מועיל בתוך העשירייה.
Я часть интегрального кли. Действую в десятках, и я обязуюсь позаботиться о том, чтобы сформировать себя так, чтобы я смог отменять себя перед группой и десяткой, и каждый из десятки находится надо мной, чтобы это было у нас как закон.
Я обязуюсь быть для вас окружением, окружением, которое будет все время выполнять советы каббалистов на практике. Просто буду вашим верным слугой и делать все, что необходимо.
Я обязуюсь сделать все, что я могу для вас. Творец воцарит между нами и все, что он позволит мне. Я обязуюсь.
Я обязуюсь находиться в этом все в любое мгновение, чтобы мы были кли, чтобы мы доставляли наслаждение Творцу.
Я обязуюсь приложить все усилия, чтобы вы все время о том, чтобы выполнять советы Рабаши и Бааля Сулама со стороны единства между нами, с одной стороны, с другой стороны, я обязуюсь обязать Творца, чтобы он обязал нас раскрыть его.
Я обязуюсь, пока есть у меня силы, играть по отношению к вам и производить усилия, а когда нет у меня сил, взять вас во главу и идти за вами.
Когда мы начали об этом говорить, весь наш круг, он как бы приподнялся.
Каждый обязуется думать, понимать, принимать на себя, что только от него зависит группа его, его десятка. Только от него. Мы говорим, что кроме него все творец, это ясно, что только от него. То есть каждый человек обязуется принять эту точку, когда все, что происходит и произойдет в группе, все это зависит от него. Он своим усилием определяет это. С этого момента и далее все зависит от меня. То, что это то, что каждый должен понять и принять на себя. Пожалуйста.
По правде говоря, это правильно. Вы такие душки, вы такие, такие устремленные к цели. Только мне не хватает увидеть это, радоваться и прилепиться к вам.
И в той мере, в какой я вам показываю свои обязательства, у вас тоже есть сила обязать себя, каждый.
Очень легко убежать от этого, сбросить ответственность на товарищей, на Творца, не знаю на кого. Это осознание делает большое изменение, что все зависит от меня.
Я не хочу просто удовлетворяться тем, что я говорю, что вы большие, потому что я знаю, что вы большие. Но есть келим почувствовать, в чем вы большие. Это с помощью моего обязательства во всем. Это видеть, что вы делаете больше во всем, что вы делаете. Я вдруг раскрою ваши усилия, насколько вы на самом деле большие.
Это говорит о том, что я пробуждаюсь, что я должен перестать смотреть на то, что происходит везде, и я должен вложить себя. Я должен видеть это, что вся эта система — это иллюзия. Творец дал мне всю эту реальность, и я должен относиться к ней как к духовной.
Да, потому что каждый из нас, тот, кто сидит здесь, является итогом абсолютном десятки, в которой он находится, и поэтому каждый должен проверить себя, в каком он состоянии находится по отношению к цели. И так он должен видеть, то есть что, чего недостает в моей десятке, чтобы мы были готовы к продвижению к цели, чтобы это было в нашей жизни и ничего кроме этого. Эта точка личной ответственности, которая раскрывается так, должна очень усилиться между нами и быть буквально флагом, которым мы размахиваем при организации окружения. И все это помогает прийти к реализации цели и показать товарищам, что если я, скажем, требую от вас, когда я вижу, что я где-то упустил, я должен получить ответную реакцию, чтобы я чувствовал, что моя личная ответственность сейчас затронута, я мог бы это вернуть у вас, и просто не бояться точек трения и не терять этого ощущения ни на мгновение, что все мы зависим от моей части, что я здесь должен вложить, что я вкладываю внутрь правильный input, чтобы мы были во внутреннем ощущении, что мы как один человек, чтобы мы свое сердце отдавали только этому. То, что вдруг ты видишь, что все зависит от тебя, это вещь непростая. Это вещь очень пугающая и пробуждающая большой страх. То, что ты просто держишь краник кислородного шланга, и в твоих руках жизнь товарищей, и важность Творца, что Он поставил тебя ответственным за это. И страх. Страх от того, что я знаю, что я не могу удерживать этого обязательства со своей стороны. И этот страх пробудит личную ответственность. Это просто не просто так страх является великим делом в нашем пути. Страх, когда мы находимся в страхе, в этой тревоге, что жизнь товарищей просто находится в твоих руках. Вещь непростая.
Может быть, в духе выборов это прозвучит как политик, который обещает свои предвыборные обещания. Наш семинар — это как будто бы ты выбранный. Сейчас должен реализовать свои слова, свои обещания в десятке. Сейчас все зависит от тебя. И действительно, если в это углубиться, это очень сильная вещь. И здесь есть прорыв просить помощи о группе.
Как группа обязывает каждого непрерывно выполнять свои обязательства по отношению к ней? Как группа строит отношения к каждому, чтобы человек почувствовал, что у него нет выбора, он должен реализовать свой долг. То есть поднимать группу, давать ей уверенность, беспокоиться, увеличить Творца в группе, объединение между товарищами, чтобы каждый чувствовал себя, что он строит, он ответственен. И группа обязывает его в этом. требует от него. В каждое мгновение она требует от него результатов.
Мы знаем, что сильнее всего действует поддержка, положительный пример, правая линия. Нужно вызывать большую зависть в группе. Вызывать зависть, и согласно природе, все потянутся к этому. И если мы захотим дать нижнюю границу, можно это поставить как условие для следующего конгресса.
Мы можем. Смотрите, мы знакомы друг с другом очень хорошо, и отношения между нами очень открытые. И мы должны помогать друг другу. А не показывать свои манеры внешних людей.
Как группа практически обязывает каждого товарища заботиться о духовном здоровье группы, заботиться о поручительстве, об объединении. Как группа заставляет каждого думать о том, что только от него зависит состояние группы. Я должен это почувствовать от них, что они оказывают на меня давление, они требуют, они обязывают, меня заставляют, и тогда я могу, может быть, давать каждую секунду свои усилия, заботиться и делать все, что от меня зависит, и знать, что я это делаю. Каким образом я хочу, чтобы группа оказала на меня давление? Контролировала бы меня, записывала бы, реагировала, не знаю. Я хочу почувствовать их давление. Без этого я не смогу выполнить свои обязательства. Не смогу. Ну? Как я хочу почувствовать давление группы на меня, чтобы она заставила меня почувствовать, что все от группы зависит от меня. Это понятно или нет? Что вы здесь строите рожи такие, как будто бы непонятно. Ну, все. Пожалуйста, каждый должен представить себе, какое ощущение должен получить от группы, чтобы это заставило его дать группе все необходимое. Что я прихожу к товарищам и говорю, сделайте со мной это и это, и тогда это обяжет меня. Нам придется вместе обязаться, так вот влиять на каждого.
Ну?
Ну? Или если мы говорим, что человек является продуктом общества, окружения, мы сейчас говорим об окружении, чтобы оно отформатировало. Сформировало бы каждого из нас, обязало бы каждого из нас действовать таким образом. Итак, воздействие окружения на человека, какое здесь оно должно быть? Пожалуйста.
Я думал об этом весь семинар. Есть такая вещь, когда мы хотим показаться друг другу хорошими. Нет мест трения, требования там, где мы, где немножко пробиваем броню друг друга. И я бы требовал и попросил, чтобы вы все время требовали от меня и ждали от меня и мысли, и действия в течение дня, что я дал, что я пытался и сделал. Я не говорю об успехе, но только смотреть на меня согласно моим усилиям. И так на каждого.
Я сначала скажу об общем уровне. Мы должны заботиться, чтобы во всей группе была отдача. И это не просто какие-то слова красивые, которые произносит Раф. Мы должны заботиться о людях, чтобы у людей была возможность выразить свою ответственность, иначе мы не реализуем нашу ответственность. Это на уровне группы, а на уровне десятки тоже. Видеть, как мы это делаем. Я согласен с Муше, что необходимо помогать друг другу и, может быть, какими-то намеками помогать понять, что вся эта жизнь, она не важна. И цель не в том, чтобы нам было удобнее, а в том, чтобы мы в каждую секунду могли бы сформировать правильный подход, и чтобы десятка реагировала, чтобы давала мне фидбэк, а не была бы такой лицемерной.
Да, я буквально чувствую, что наша группа состоит из людей, которые хотят прийти к раскрытию Творца. Если хоть мгновение нахожусь здесь, я просто не должен здесь находиться в этой группе, потому что я приношу вред всей группе и не позволяю прийти к этому. Есть у меня большая надежда в сердце от этого обсуждения, что все десятка почувствует себя мини-группой, что от нее все это зависит, и что каждый человек почувствует, что от него зависит десятка, и мы начинаем каждый пробивать друг друга в правильном направлении, чтобы Творец высек в нашем сердце, что мы хотим только это сделать, и чтобы это на самом деле произошло.
Есть у меня такой образ, что я как кусок пластилина. И я стараюсь поместить себя в центр, а вы меня мнете, обрезаете, лепите из меня то, что вам нужно. Или я как кусок кожи, который помещаю себя в центр, и вы меня растягиваете и придаете мне необходимую форму. Мы должны быть согласны. Даже, может быть, это неудобно, неприятно, может быть, даже больно, но это огромное наслаждение так вот растянуть себя между товарищами. Человек должен быть готов вложить себя и даже испытать неудобства во взгляде, в речи, во всех этих вещах, чтобы это калибровка происходила бы все время, и понять, что если я ушел в сторону, я ушел, чтобы сразу меня возвращали.
Да, чтобы мы все могли пробить этими ухищрениями только из беспокойства о том, чтобы товарищи продвигались, чтобы они постигли, чтобы удостоились. Я все время должен находиться в такой заботе, и группа должна производить всевозможные манипуляции. Если это не делаю, то я теряю вообще все духовное.
Мы имеем большой опыт, мы видели, что мы тысячи раз уже обязывались, мы заставляли играть друг друга, выстраивать окружение, мы прилагали усилия, мы видели, насколько это тяжело, практически невозможно, все время эта стена вырастала перед нами. Я сейчас полон надежд, что в этой новой модели десяток мы создадим такую атмосферу, такой дух, который обяжет нас раскрыть нашу слабость и неспособность действительно обязаться и заботиться друг о друге, что у нас действительно нет этих сил. Мы буквально как тряпка с одной стороны, с другой стороны есть уверенность, что Творец может отпечатать в нас это поручительство. Если бы мы были бы в этом поручительстве, то не было бы этой стены. Эту стену должен разбить Творец. Я надеюсь, что сейчас из работы в десятках мы как можно скорее подойдем к пониманию того, что только Творец это может сделать, и тогда мы потребуем у Него.
Еще раз воздействие человека на окружение на человека, но это зависит от меня, насколько я ценю окружение, чтобы впечатлиться от нее, чтобы она повлияла на меня. Когда все время возвеличиваю Творца в ней, в нем. И что бы я очень хотел видеть каждым, насколько вы велики, насколько вы мне рекламируете только это.
Если мы представим силу, которая мешает нам объединиться, просить о группе, серьезно воспринимать объединение, слияние, поручительство. Если мы представим эту силу как фараона, какую же молитву мы должны поднять, какую просьбу от каждого, как Моше, стоящий перед фараоном?
Махсом?
Который мы, когда мы не способны серьезно отнестись к вопросу объединения, это махсон. Это и есть махсон, это преграда, барьер. Как мы достигаем состояния, когда мы доходим до этого махсона, как Моше, стоящий перед фараоном, и требуем убрать этот махсон, буквально. Как мы обращаемся к Творцу, как мы стоим перед этой непроходимостью, которая находится в наших сердцах, как отменить ее, как убрать, чтобы я был просто устремленным к поручительству, к единству, чтобы каждый и все вместе убедились бы, что это та точка, которая разделяет нас от этого в этом мире от будущего мира.
Чтобы я был ответственен за десятки, занимался не внутри своих стен своими занятиями, но молился о товарищах, чтобы прийти к отдаче между ними. И, может быть, фараон меня сейчас убьет, но из-за вас.
Сосредоточиться на молитве за десятку, чтобы была в слиянии, чтобы могла бы доставить наслаждение Творцу.
Должно быть такое величие Творца, чтобы оно обязало нас вознести эту молитву, чтобы мы выстроили такое состояние между нами, и благодаря величию этого состояния мы будем находиться все время в молитве.
Чтобы у меня были силы соскоблить себя с фараона, прилепить себя к десятке, сделать все, что хочет десятка, и от нее идти к фараону.
Все здесь зависит от воздействия окружения и нашего построения. Потому что человек иначе будет всегда себя оправдывать и отступать назад.
Каждый из нас должен понять, что когда он находится, когда он просит слияние для группы, он как Муше относительно товарищей.
Мы хотим подготовить себя, чтобы быть готовыми к раскрытию, находиться в любви друг по отношению к другу. Все время говорить о десятке, о внутренней сути товарищей, просить за них.
Мы получили свыше подарок
на последнем конгрессе. Это подарок, и Творец стремится раскрыться в единстве между нами. И мы получили еще больше подарок, это работа в десятках. И сейчас есть возможность практически сделать, как говорят, сделаем и услышим.
Извиняюсь за помехи, но сейчас песня.